Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Моя сегодняшняя гость в Праге Елена Костюкович, преподаватель нескольких итальянских университетов, курсы по русской культуре и по теории и практике художественного перевода, руководитель нескольких издательских программ и организатор разнообразных российско-итальянских культурных связей. Кроме того, Елена Александровна – автор многих книг, вышедших во многих странах, о русской и итальянской культуре, лауреат, опять же, многих наград за эти труды, переводчик. В России она известна прежде всего как постоянный переводчик произведений Умберто Эко на русский. А еще это особо Елена Костюкович, автор, вышедшей во многих странах книги об итальянской еде. И вот теперь это уже по теме нашей сегодняшней передачи. Елена Александровна еще и автор романа, который вскоре выйдет, опять же, в нескольких странах, в том числе и в России. Кстати, когда выйдет русское издание?
Ну, в октябре, я надеюсь, в издательстве «Корпус» в Москве, а итальянское потом в Бомбиане.
Ну, не стану скрывать от слушателей, я знаком с рукописью нового произведения Елены Костюкович. Но и пересказывать канву и содержание этого сочинения тоже не стану. По-моему, нельзя лишать читателя радости первопрочтения. Тем более, что сочинение это детективное. Там всего хватает. Кровь, любовь, сюжет напряженный, разгадка, загадка. Ну, все как полагается. Но вот о чем я хочу сегодня. В этом сочинении, в этом романе есть и элементы автобиографические. Точнее, элементы семейно-хроникальные. Они касаются при этом существенных исторических событий, известных многим людям, которые не чужды мировой культуры. Вот об этом, об этом историческом пласте последнего произведения Елены Костюкович я и хочу с ней поговорить сегодня. Итак, Елена, главный персонаж, собственно, один из главных, скажем так, персонажей вашего романа, прототипом его является ваш дедушка.
Да, дедушка, который известен старшему поколению наших слушателей «Радио Свобода», потому что многие, будучи подростками, читали его книги, посвященные истории мировой живописи. Фамилия дедушки Леонид Волынский – это литературный псевдоним, взятый после войны. По понятным обстоятельствам еврейские фамилии должны были заменяться фамилиями более нейтральными. Настоящая его фамилия – Рабинович, Леонид Наумович Рабинович. Будучи младшим техником-лейтенантом и прошедшим всю войну именно в этом звании, не будучи ни разу повышен, что его характеризует как человека некарьерного, тихого, кабинетного. Он был художником вообще, мой дедушка, до войны молодым художником, уже стал тогда главным художником еврейского театра в городе Киеве. Он ушел на войну, прошел ее, вот как я рассказываю еще раз, в звании младшего техника-лейтенанта, и вместе с советской армией вошел в город Дрезден 2-го, по-моему, это было 2 или 1, 2 мая 1945 года. Но так как он был художник, то он хотел посмотреть Дрезденскую картинную галерею. Галерея эта, известная всему миру, в тот момент была эвакуирована по приказу германского командования и германского правительства. Она была вывезена, слава богу, что она была вывезена до бомбардировки и пожара города Дрездена, который был в феврале, как вы, может быть, многие из наших слушателей знают, 13 февраля страшнейшая была бомбежка, и город погиб. Погибла и резиденция курфюрстов саксонских, которая называется Цвингер. Собственно, это красивое звучное слово дало название моему роману. Роман тоже называется «Цвингер». Дедушка вошел на то место, где рассчитывал увидеть картины Сикстинскую Мадонну, Тицианов, Рембрандтов, любимых им очень, Рафаэли и всю остальную сокровищницу мирового искусства. Вместо этого он увидел щебенку, арматуру, торчащую отовсюду. И тогда возникла у него та самая благая мысль, которая, собственно, и спасла эту всю коллекцию картин. А именно мысль, что надо искать как можно скорее эти полотна.
В общих чертах мы, ну, скажем так, старшее поколение слушателей «Радио Свобода» в том числе, в общих чертах мы знаем ведь эту историю, прежде всего по книгам, кстати, вашего дедушки, которые легли в основу совместного советско-ГДРовского фильма «Пять дней, пять ночей», сделанного режиссером Лео Арнштамом. Но это в общих чертах. А скажите мне, что нового по сравнению с этой общей картиной, которая имеется в памяти еще старшего поколения наших слушателей, прибавляет ваш роман к знанию исторического эпизода нахождения Дрезденской коллекции?
У меня как минимум два повода было взяться за эту тему. Первое, что деда-то я помню, личность его могу представить себе, могу представить читателю, надеюсь, сумела. И таким образом чисто человеческий аспект этой драматической, достаточно яркой истории в моем исполнении выглядит, ну, я надеюсь, во всяком случае, более постижимым, чем в зацензуренной, написанной сразу после войны книги моего деда. Во-вторых, у меня есть документы, они сохранились после его смерти, они лежали в коробках и ящиках, я вывезла их в Милан, обработала архив. И сейчас могу сказать, что несколько документов, которые следует ввести в научный обиход, и будут введены они в научный обиход, поскольку я в контакте с учеными, которые исследуют судьбу картин немецких и коллекций. Эти документы главное я вам назову. Во-первых, у меня есть докладная записка моего деда, написанная в ЦК Коммунистической партии СССР сразу после войны одна, а потом, вот это самое удивительное, у меня есть другая записка докладная, написанная туда же. Но уже в 1955 году, когда было решено картины возвращать, и когда был отдан, ну, я думаю, был дан импульс или отдан приказ, вот у меня нет данных, чтобы сказать это точно, деду написать заново эту историю, написать ее официально и написать ее в виде книги. Эти два документа в сравнении работают так ярко и интересно, что мне удалось, я надеюсь, на этом построить какой-то драматизм сюжета.
1946 год. Из докладной записки Леонида Рабиновича, главе управления агитации и пропаганды ЦК ВКПБ Георгию Александрову. 8 мая 1945 года по окончании боев я решил посетить территорию Цвингера. Цвингер – дворец в центральной части Старого Дрездена, являвшийся одним из лучших образцов архитектуры позднего барокко, был известен также как музей, в котором хранились величайшие произведения мирового искусства. Увидев руины Цвингера, разрушенного бомбардировкой англо-американской авиации, я заинтересовался судьбой находившихся ранее в нем произведений искусства. Детальный осмотр руины уцелевших частей зданий привел меня к выводу о том, что в момент бомбардировки никаких экспонатов в зданиях музея не было. Понимая всю важность спасения этих ценностей от всяких случайностей, я решил попытаться установить их местонахождение и судьбу. Для этой цели я решил разыскать кого-либо из бывших сотрудников музея и попытаться получить какую-либо нить для поисков. В тот же день мне удалось найти бывшего научного руководителя музея скульптуры Альбертиниум, доктора Рагну Энкинг. Разъяснив ей свою точку зрения на судьбу коллекций, я настойчиво попросил, последние два слова зачеркнуты, предложил ей сообщить мне все, что ей известно по этому поводу. По ее словам, она знала лишь о местонахождении скульптуры Альбертиниума и была, кроме того, осведомлена о приказе гауляйтера Саксонии Мучмана, в соответствии с которым все экспонаты в случае реальной угрозы обнаружения должны быть взорваны. Я потребовал указать мне местонахождение скульптур, что она и выполнила. Это было секретное хранилище «Тупик», прорытый под Эльбой, вход в который был наглухо замурован.
Вопрос о разнице докладной 45-го года и 55-го.
Докладная записка, составленная по свежим следам событий, это записка военнослужащего, только что демобилизованного. Он докладывает всю историю по пунктам, так как она ему даже не запомнилась, а как она у него в душе кипит еще вот в ту секунду, буквально, когда он только что кончил эти картины все собирать, передавать реставраторам, он был главой небольшой поисковой группы, ну, реставраторы, естественно, были потом из Москвы высланы немедленно, и которым это все в руки, а потом он сопровождал военный поезд, эшелон с этими картинами вплоть до самой Москвы. Это первый документ. Второй документ поражает тем, что все, что там рассказывается, уже превращено каким-то сложным мысленным механизмом в некую пропагандистскую, если угодно, большую фразу. Скажем, интересно то, что где в первой записке фигурирует слово «я возглавил», «я решил», «я переместил своих солдат туда-то», «я дал приказ разминировать эту шахту». Во втором варианте оно становится уже словом «мы». То есть советская армия, мы действовали. По приказу командования и лично маршала Конева я предпринял подобные разыскания. Что с исторической точки зрения документы нам свидетельствуют, да даже сам маршал Конев, что интересно, в своих записках именно это и говорит, что это не соответствует действительности, потому что разыскания были самостийными. Они произошли от того, что одному человеку в тот момент показалось, что надо было бы понять, куда все это делось. Это было очень простое движение души, и не военной операции, там, трофейной операции. Во втором случае было ясно, что он уже понимал, что от него хотят. И, к сожалению, должна сказать, что этот документ уже является художественным документом, который, безусловно, плавно перетек потом в ту самую книгу «Семь дней» Леонида Волынского, о которой мы с вами говорим. И он перетек потом в тот фильм, который кажется вам несколько фальшивым. И это, конечно, ощущение совершенно правильное. Я тоже его испытываю. У меня есть записки хранительницы собрания скульптур, которая пережила и бомбежку, то есть и собрание пережило бомбежку, вот эта хранительница. Звали ее Рагна Энкинг, и она оставила очень интересные мемуары, архивные, не опубликованные. Эти мемуары я прочитала, нашла там своего дедушку, поняла, что Рагна, безусловно, была влюблена в него, я не знаю, отвечал ли дедушка тем же, но что у них какая-то история, безусловно, была, и что именно она передала ему ту самую немую карту, по которой велись розыски, как в романах приключенческих, как у Дюма, как у Жюля Верна или у Эдгара По. И все это, безусловно, позволяет мне ответить на ваш вопрос так, что что-то я ввела, да.
Я помню еще это юношеские совершенно воспоминания. Это немая карта, она фигурирует в фильме. Но, пожалуй, я думаю, вам стоит хотя бы пару слов дать разъяснение нашим слушателям, что имеется в виду.
Ну, конечно. Тем более, что они могут ее видеть, если кто-то из любопытных слушателей отправится в Саксонию и в Рудных горах около урановых рудников, где были концентрационные лагеря военнопленных, которых заставляли вынимать эти все руды. В этих горах, в шахте ПК Улангефельд, любопытствующий наш слушатель спустится в подземелье, он увидит там что-то вроде крошечного музейчика, почти импровизированного, почти любительского, где висит эта карта, то есть копия ее, и где обозначено, в каких точно местах были таинственные значки. Одно из них — это вот как раз карта ПК Лангефельда, то есть это шахта, куда я спускалась, где я все это ощупывала руками, видела эти ящики поломанные, в которых были картины, они там до сих пор лежат, мешковина сгнила, а ящики остались, гвозди поржавели. Представьте себе картины. В этой шахте лежали, туда просочилась вода, она залила картины почти полностью. Правда, они были в ящиках, но ящики, ну, пропускали воду. Таким образом, их надо было, правда, немедленно вынимать и реставрировать, а сверху был динамит, потому что, как множество, как и в российской практике, множество объектов, хранивших ценности, было заминировано по приказу командования правительства, потому что предполагалось, что их надо будет взрывать в какой-то ситуации. Париж тоже собирались взрывать, мы знаем, что, слава богу, немецкий генерал, в конце концов, этого не сделал. Такие же примерно сюжеты попадали мне в руки то и дело. Я проехала по этим шахтам, я залезала в эти замки, на эти чердаки. И все это было в свое время пройдено моим дедом и маленькой группой саперов, которые с ним тогда работали, следуя обозначениям, этим буковкам, циферкам абсолютно непостижимым, которые были разбросаны на пустом листе белой бумаги, где была только линия Эльбы. Они привязывали к Эльбе координаты тех мест, где якобы что-то находилось. Вот, но они не знали, это под землей, это над землей, подземелье, на чердаке, под водой, под динамитом. Это поразительная история. Вы знаете, она настолько кинематографична, что я понимаю, почему тогда сняли фильм, и воображаю, что, в общем, по-моему, мне кажется, можно было бы снять опять ремейк всего этого.
Да, тем более, что фильм-то был, в общем, создан, честно говоря, на мой взгляд, весьма фальшивый. Он был сделан отчасти для того, чтобы продемонстрировать идею вечной дружбы ГДР и Советского Союза, и довольно фальшиво представлял взаимоотношения, скажем, советской армии в мае 45-го с немецким населением. И вообще, так сказать, отношение немцев того времени к только что вот свеже оккупировавшим Германию советским войскам и войскам союзников. Потом, кстати говоря, такое изображение, длительное, причем в ГДР, послевоенной ситуации, да и в Советском Союзе, имело вот какое последствие. Я, по-моему, вам об этом рассказывал. Я в 70-х годах встретился с одним человеком в Эстонии. Он недавно возвратился из поездки в ГДР, где у него был старый товарищ, значит, по подпольной работе коммунистической. И он с изумлением мне рассказывал, что, беседуя с немецкими школьниками вот того времени, он понял, что в их голове существует такая картина. Во Второй мировой войне Советский Союз в союзничестве с ГДР победил войска Гитлера и англоамериканских империалистов. Ну, простите за это.
Знаете, росли, видимо, в этом климате, хотя не были, слава богу, ГДРовскими школьниками. А стереоскопия восприятия напрашивается. Копелева мы читали, что происходило, когда советская армия входила в большое количество германских регионов и там и областей. Мы знаем, одновременно с этим вся эта слащавость, изображение, которое в фильме. Деду это было абсолютно все прозрачно, понимаете? Он был человеком, пострадавшим на этом деле, он был оттеснен и по еврейской своей, естественно, компоненте. Вот, и как Рабинович, его, кстати, заставили вот тогда взять псевдоним Волынский. У нас есть документ, я вам его показывала, да, где это было, ему в меня новая обязанность.
Я думаю, есть... копию поместим на сайте, если позволите.
Конечно, да. И этой тематикой мы с вами занимались вместе, Володя, если вы помните, мы познакомились с вами в архиве Штази, а не где-нибудь. Поэтому понятно, насколько это с двойным, с тройным дном вся эта история, тем более любопытно. Вот поэтому я за нее взялась.
У меня такой вопрос, как бы возвращаясь к линиям вашего романа историческим. Помимо вашего деда, реальной фигуры, как бы и семейной истории, и истории культурной, вообще не только вашей семьи, в этой книге есть персонаж, прототип которого прекрасно знаком не только слушателям «Радио Свобода», но всем, в общем, читающим людям в России и многим в мире. Это, я говорю сейчас о прототипе, замечательный писатель, многолетний автор «Радио Свобода» Виктор Платонович Некрасов. Почему эта фигура возникает в вашей книге?
Она возникает потому, что с дедом они дружили настолько тесно, что я в моем детстве, самым раннем, вообще не понимала, где кончается дед и начинается Некрасов. Они вместе приходили, вместе уходили и вместе со мной иногда играли. Мы жили все в Киеве, довольно близко. Они на Крещатике, мы на Маловасильковской, в старинном еврейском районе буржуазном. Вот, и оттуда дед и бабушка, а я за ними, каждый вечер следовали под каштанами, под отстроенными стенами отстроенного Крещатика, туда, где жил Виктор Платонович. И там происходило вечерние беседы, создали фон моего детства. Я сформировалась, я думаю, тогда, как, во всяком случае, как личность. Не как великая какая-то личность, а просто, ну, как человек вот это дало первую форму. И Некрасов, да, он прототип одного из героев романа, который весь с ключом. Поэтому множество героев там есть, прототипы. Но Некрасов обаятельный прототип, вот поэтому вы меня о нем спросили. Он, наверное, больше всего приятен читателю. Это герой, и в особенности прототип его, который описывается и в других во множестве сейчас публикаций. Он интересен, он моден, привлекает к себе внимание. Я его помню как человека. Для меня он абсолютно живой.
Вы позвольте, я еще как бы отклонюсь от дрезденского сюжета, с которого мы начали, сюжета вашего романа, к тому, что, в общем, для слушателей нашего радио не чужое. Я не стану, как я уже сказал, пересказывать сюжетных ходов романа, но вот там есть эпизод, связанный с изданием фальшивой «Правды», газеты «Правда» и распространением ее. Надо сказать, что авторы моей программы и участники, люди, которых слушатели «Радио Свобода», по крайней мере, по именам и голосам, давние слушатели знают отлично, в этом участвовали. Я вспоминаю сейчас, прежде всего, Владимира Буковского и своего многолетнего коллегу Савика Шустера, который принимал участие в распространении этого издания. Вот скажите мне немножко, почему появляется этот сюжет?
Там глубоко личные сюжеты в этом романе все, и в том числе этот. Это личный эпизод из моей жизни. Потому что в 80-м году случилась Олимпиада в Москве, на которую были нацелены большие, как я понимаю, усилия со стороны охранных органов советских не допустить вражеской пропаганды, а вражеской пропаганды провести ее на территории олимпийских объектов. А я, будучи молодой девицей, оканчивавшей в то время Московский университет, была поставлена в необходимость работать там переводчиком. Нас туда заставляли, загоняли, не давали дипломов, пока не отработаешь. И находилась я там в самом, можно сказать, пупе всей этой идеологической борьбы. И нам было велено отлавливать фальшивую правду, и предполагалось, что она будет разложена на столиках. Так это, в конце концов, и случилось где-то. Она там выплыла, не я ее поймала, кто-то ее принес, я ее видела и рассматривала. Могу сказать вам две вещи, которые, может быть, еще любопытны, потому что они связывают вот меня непосредственно как человека с этой самой правдой, хотя я ее не писала. Первое, что ее производила итальянская редакция, и до сих пор эти люди живы, мы с ними общались, они находятся в Риме. Это итальянская редакция газеты «Мале». Она выходила под разными личинами. Одной из личин, один выпуск был «Правдой», другие была фальшивая «Република», «Курьер де ла Сера», были немецкие газеты, «Зюддойче Цайтен» был фальшивый. И это крайне любопытно следить, что, собственно, фальшиво туда писалось. Вот вы не поверите, но все то, что в этой фальшивой «Правде», как несбыточная фантазия на советскую тему была опубликована, все это стало реальностью. Нет ни одной вещи, которую они пишут, и которая бы не состоялась. Сашу Соколова напечатали, стихи Горбаневской везде выходят, там Советский Союз развалился, Брежнева, Суслова и прочих похоронили. Все оказалось совершенной правдой. Ну, это раз. А второе, что я дала это сейчас своим студентам в университете в Миланском, где я преподаю, в качестве дипломной работы. Ну, они разрезвились невероятно. Им это все показалось фантастикой и одновременно просто чудом, что можно прикоснуться руками к этому фантастическому документу. Он очень интересный.
Действительно так. Я его в свое время держал в руках. Ну, давайте в завершение, что ли, вернемся все-таки к дрезденскому сюжету. Ваш дед нашел дрезденскую коллекцию, заботливо спрятанную нацией, в ожидании лучших времен от советских оккупантов, они же освободители Европы. В середине 50-х принимается решение о возвращении этой коллекции в Германию. Вы, как человек, изучивший эту проблему довольно основательно, как вы думаете, почему принимается это решение?
Хороший вопрос, только ответа на него нет у меня, поскольку я не специалист, не историк и не историк реституций. Могу вам сказать вот что. Когда возвращали коллекцию Кёнигса и золото Трои, я была активным действующим лицом этих событий, потому что была главным куратором серии книг, выпускавшихся в издательстве Леонардо Мондадори. Ну, книги сопровождали, да, выставки, которые были сделаны. Когда вдруг обнаружилось неожиданно, что в Пушкинском музее в Москве лежит и золото Трои, считавшееся безвозвратно утраченным, и коллекция Франка Кёнигса, коллекция Бормана, которая была тоже вывезена в Россию. И вдруг при Ельцине, да, все это, при министре Сидорове, все это было почему была Дрезденская галерея возвращена раньше? Во-первых, потому что ее вывоз, я думаю, был более гласным. То есть было известно, что ее все-таки нашли. Те две как-то так нашли, что об этом совсем было неизвестно. Мне кажется, так. Во-вторых, потому что возвращали все-таки в ГДР. А ГДР это все-таки было чем-то вроде провинции СССР. А в-третьих, потому что есть, конечно, еще мотивировки, которые предстоит раскопать историкам и все это хорошо объяснить. И в характере Хрущева, и в ГДРовское руководство того времени могло какие-то иметь особые ключи к сердцу советских руководителей. И, по всей видимости, это было колоссальной пропагандистской акцией. Сужу потому, что деду моему было буквально предложено написать эту книгу, которую до того он не только не мог вообразить, что напишет, но вообще чудом уцелел. Очень многих участников всех этих таинственных историй уничтожили сразу после войны. Как повезло моему деду, не могу вам сказать. Но, безусловно, те документы, которые хранятся у меня дома, те, которые хранятся в архивах до сих пор, может быть, еще засекреченных, и в Дрезденском архиве, могут дать будущим исследователям возможность ответить на ваш вопрос.
Спасибо, Елена Александровна. Я надеюсь, что те, кто слышал сегодняшнюю передачу, будут иметь вскоре возможность прочесть более подробно о сюжетах, которые сегодня обсуждались, в вашем выходящем в России романе. Спасибо.
«Цвингер» скоро выйдет в издательстве «Корпус» в Москве. Я очень надеюсь, что вам он понравится. Я, Елена Костюкович, вас тоже очень всех благодарю и приветствую.
История в романе. Елена Костюкович о Дрезденском и других исторических сюжетах ее новой книги. В передаче использована музыка Дмитрия Шостаковича, написанная для фильма «Пять дней, пять ночей» по книге Леонида Волынского. Над этим выпуском «Разница во времени» работали звукорежиссер Александр Аркадьев и ведущий программы Владимир Тольц.